пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, доброе утро.
Евгения, доброе утро.
Будем что делать? Ну, наверное, итог года подводить, как обычно. Хотя, опять же, есть люди, которые говорят, да не надо ничего подводить, оно вот само идет и идет. Но все равно какая-то, как это, точка с запятой очередная ставится. И, пожалуйста, можете, кстати, нам в смс-ке писать +7 925 888 948, телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Для вас лично в оборонной, военной сфере какие-то промежуточные итоги для вас лично, какие бы вы отметили. А вы, Андрей?
Евгений, а можно небольшое такое развитие? Давайте. Может быть, сегодня сделаем такой немножко оригинальный еще формат.
Давайте.
Вопрос-ответ. То есть, как бы...
От людей?
Мы как бы с вами подводим итоги.
А люди задают вопросы.
Да, мы, в принципе, можем по возможности,
легко,
конечно,
абсолютно.
На любые вопросы можем отвечать в нашей, конечно, сфере. То есть, отвечать там про Большой театр и билеты, наверное, это в другом эфире будет. Вот.
Это правда.
Все, что касается наших любимых военно-технических моментов, давайте, может быть, действительно...
Давайте задавайте
викторину.
Задавайте в блиц. Задавайте свои вопросы. И еще прямой эфир 495-7373-94-8. 036 нас уже приветствует, и мы вас тоже приветствуем. Здесь, кстати, много заявлений на ленте. На ленте от кого? Сейчас скажу, ну, это от Дениса Мантурова, здесь, правда, про обрабатывающую промышленность в большей степени, тоже много заявлений. Но по поводу, вот, хорошо, оборонно-промышленного комплекса, что бы вы сказали, для себя бы выделили?
Ну, собственно говоря, оборонно-промышленный комплекс, мы же сейчас про российский говорим.
Да, да, давайте про него.
Ну, те тенденции, которые были заложены в 22-м году с начала МСВО, они продолжаются, то есть объем выпуска военной продукции растет. Это связано... в том числе и с очень значительным ростом военного бюджета. Как мы знаем, официальный бюджет на следующий год 13,5 триллионов, при том, что, скажем, до СВО у нас военный бюджет был в районе 4. Угу. Даже с учетом инфляции мы видим, что существенный очень объем средств пришел в оборонную промышленность, и, естественно, что в этих 13 триллионах существенную долю занимает гособоронзаказ. Это и есть как раз выпуск оборонной продукции. И при этом тоже, наверное, приятный момент, несмотря на приоритетность внутреннего заказчика, насколько я понимаю, все-таки у оборонно-промышленного комплекса есть возможность и поставлять продукцию на экспорт.
Угу.
Мы можем спорить, насколько наш экспорт нынешний по объемам и по деньгам сопоставим с тем, что хотя бы было в 2021 году, но, тем не менее... Поставки идут, контракты новые заключаются, и это не может не радовать, потому что демонстрирует в очередной раз возможности нашего оборонного комплекса к мобилизации и к
адаптации к новым,
масштабированию,
да?
производства, несмотря на ряд объективных и субъективных проблем, которые, безусловно, существуют тоже.
Филигранные уже пишут по поводу ОПК, кстати, но в данном случае украинского. На Украине активно производят ракеты. Они могут делать ракеты сами или это очень активное участие все-таки западных технологий? А сами они что-то сейчас еще производят?
Производят. То есть вообще, честно скажу, хочется, давно уже вынашиваю идею написать статью про украинские ОПК именно вот после 22-го года, потому что это довольно интересное явление в смысле того, как Украина пытается адаптироваться к вот этим новым условиям, в первую очередь постоянным ударом по производственным площадкам. То есть здесь явно мы видим попытку разнесения производств каких-то, да, возможно, какие-то эрзацезаменители. Поэтому это тот случай, который не стоит недооценивать, его стоит изучать. Но, безусловно, украинский ВПК нынешний и даже украинский ВПК образца 2014-2021 года – это уже немножко разные такие субъекты. И украинская оборонная промышленность на данный момент, она, в общем-то, перешла в режим производства отдельных каких-то компонентов, отдельных не очень сложных изделий, ремонта и, возможно, до собирания каких-то сложных, ну, относительно сложных изделий, типа бронетехники, из имеющегося какого-то задела еще до военного довоенных закупок. И по поводу вопроса. Ракеты они производят, но здесь возникает сразу два вопроса. Где физически собирается ракета? На территории ли Украины она собирается? Это первый момент. И второй момент. Ну, мы прекрасно понимаем, что если брать... У них уже стали появляться отдельные образцы баражирующих боеприпасов с маломощными турбореактивными двигателями.
Переделанные они, какие-то.
Нет, это коммерческие, ну, как правило, даже коммерческие есть изделия, то есть, которые на рынке берутся, да. Это не украинское производство. Поэтому все-таки любое украинское относительно сложное изделие, будь то безэкипажный катер, будь то крылатая ракета, с моей точки зрения, там все-таки довольно серьезное есть присутствие компонентов, комплектующих материалов, которые не украинского производства.
Западного.
Какого угодно. Здесь мы даже не будем сильно к Западу привязываться, потому что все-таки у Украины возможности на рынке покупать то, что им нужно, намного больше, чем у нас, потому что санкций нет. Поэтому очень много изделий на гражданском рынке, которые легко могут войти и подойти к не очень сложному какому-то военному изделию. Ну, те же классика жанра, те же «Мавики», те же «Коптеры», да, которые изначально были гражданскими.
Насколько для Украины все-таки вот этот год, например, в ходе конфликта стал, не знаю сказать, может быть, мы же все ждем, что они вот-вот там посыпятся, более тяжелым стал, хотя армия Украины, ну, объективно довольно сильный противник, потому что 3 года уже боевые действия идут. Но многие обращали внимание на то, что стоимость боеприпаса, поставляемого из-за границы, кратно выросла. Там 152-миллиметрового. И возникает вопрос, вот эта инфляция, насколько влияет на боевую способность Украины?
Ну, все равно не они же платят. То есть это главная боль не Украины, стоимость боеприпаса, это главная боль НАТО и их союзников. Поэтому здесь как раз, я думаю, ценовой момент для Украины в принципе сейчас, как государство, живет на внешнем финансировании. Неважно, речь идет о расходах на социалку, речь идет о расходах на оборону, промышленность.
То есть у них это беспокойство не вызывает?
Ну, вызывает, конечно, поэтому Зеленский-то очень с напряжением смотрит 25-й год именно в связи с Трампом. То есть главный-то вопрос не в том, будет ли Трамп или не будет помогать. Я думаю, что все-таки помощь-то продолжится. Вопрос в том, продолжится ли она в такой форме и в таких объемах. Ведь кроме военной техники и боеприпасов, Соединенные Штаты и Евросоюз, они же еще просто деньги дают на функционирование украинского правительства. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что для Украины этот год он был довольно непростым. Почему? Ну, во-первых, не удалось решить ни одной стратегической задачи. То есть, единственное, ну, относительное достижение, которое они могут себе в актив записать, это вторжение в Курскую область. Но это вторжение, кроме какого-то медийного эффекта и самого факта того, что они зашли на территорию Российской Федерации, с моей точки зрения, ни к чему не привело. И более того, в долгую украинское наступление в Курской области стало для них очень таким затратным проектом. То есть очень высокие потери в технике. Люди-то ладно, людей-то можно еще где-то нахватать. А вот тот объем, причем в том числе сложной техники, которую дорогой, которую с Запада они получали, которую они там потеряли, возместить все-таки довольно сложно. Это вот первый вызов, и мы его можем так обозначить, что с каждым новым годом военных действий содержание украинской армии и ее поддержание на том же уровне, скажем, который был в 2022 году, действительно становится все дороже, как из-за инфляции нового производства, так и из-за исчерпания складов и каких-то доступных вооружений, относительно дешевых или бесплатных, как было в начале, которые они легко могли себе отгрузить без серьезного удара по либо своим кошелькам, либо по своей безопасности.
Это европейцы.
Да, ну, союзники Украины, как их называют. Первый момент. Второй момент заключается в том, что все-таки 24-й год показал нарастающую сложность с привлечением нового личного состава в ВСУ. То есть идейные, какие-то более-менее лояльные, они уже за почти 3 года закончились. То есть сейчас для поддержания минимального уровня, ну, примерно в 1 000 000 человек во всех вооруженных силах, с учетом потерь, ну, это надо минимум, наверное, 50-60 тысяч человек ежемесячно каким-то образом набирать. Именно с этим связан разговор о снижении мобилизационного возраста на Украине с 25 до 18 лет.
Пойдут на это, как вы думаете?
А я думаю, пойдут, потому что до последнего этот резерв держали, и дело не в том, что там высокое человеколюбие, как они говорили, то есть это, мне кажется, некий все-таки такой резерв стратегический, который не хотели просто распечатывать. Но с учетом реального положения вещей, то есть мало того, что люди, которых сейчас насильно или полунасильно в ВСУ призывают, они не очень мотивированы, естественно, они не всегда здоровы, то есть они не могут полноценно служить, и вот эта вот политика массовости, она в какой-то момент начинает сбоить. Но вся система держится более-менее за счет такого еще древнего принципа, который, древнего мира был известен, то есть определенный костяк кадровых и хорошо подготовленных военных, которые держат вот эту массу, которая, в общем, не очень подготовленная. И здесь, условно говоря, 1 к 10. То есть на одного подготовленного бойца мотивировано 10 вот таких каких-то непонятных.
Но идеология работает на них сейчас?
Не, она работает. Я про что говорю? Что как только это соотношение начнет меняться, скажем, на одного подготовленного будет 15-20, там, условно, человек, то есть будет выбиваться костяк, а он, естественным образом, все равно выбивается. Здесь мы можем тогда наблюдать, что это действительно уже превратится в неконтролируемую толпу, слабо мотивированную и ничем не сдерживаемую, там не будет внутреннего стержня. Когда это произойдет, сложно сказать, но то, что количество ресурсов кадровых, качественных, которые были у Украины к 2022 году, у них, собственно говоря, оперативный резерв в первую очередь, оперативный резерв в второй очереди,
да.
Это люди, которые в АТО воевали, 14-21 год, это люди, которые срочную службу служили, которые по медицинским. Вот этот вот пул подготовленных людей, который у них был к 24 февраля 2022 года, он уже практически исчерпан. Брать новых, то есть вот то, что НАТО пытается там кого-то готовить, как правило, эти все люди сгорают в ходе каких-то вот текущих операций, собственно говоря, как в Курске было. Явно подготовили группировку там 40-50-60 тысяч человек, было подготовлено в НАТО, были оснащены в НАТО, этой группировки уже нет. Поэтому в том виде, в котором все это в августе было. Новую готовить, соответственно, с каждым новым призывом, с каждым новым годом качество материала людского сокращается. Поэтому я думаю, что для Украины 24-й год, он, в принципе, наверное, если считать по очкам, как в боксе, все-таки он, наверное, для Украины был проигрышный. Ничего, никаких результатов достигнуто не было.
Людей
потери большие,
много.
Потери в технике большие, потери в территории максимальные с 22-го года. И фактически все те результаты, о которых они бодро говорили в 22-м и даже частично там в 23-м за счет этого летнего контрнаступления так называемого, они уже все практически нивелировались.
Как вы думаете, на Западе же понимают прекрасно, в каком положении находится Украина, но все равно, как этот биореактор по определению Семена Уралова должен работать?
А, реактор-то, может быть, работать-то и будет. Тут же вопрос в мощности этого реактора. То есть даже можно эту мощность заглушить. Именно, наверное, с этим связаны все эти разговоры о перемирии, о том, что бы надо взять какую-то передышку,
да.
И так далее. Возможно, действительно, и там, на Западе, и на Украине хотят взять какую-то паузу, для того, чтобы просто передохнуть. Справедливости ради скажем, что и России бы это передышка не помешала, потому что, наверное, считать, что для нас СВО абсолютно никакой нагрузки не несет, наверное, было бы тоже неправильно.
Но помните, вы говорили, что для той же самой Украины, чисто логически, вот это перемирие гипотетическое, может быть и точка невозврата, потому что это как вот человек, который долго-долго-долго-долго бежит, а тот ему говорит, ты можешь остановиться, а он потом уже встать не может.
Есть такой риск. И самое главное, здесь же сразу возникает куча вопросов по внутриполитической ситуации в стране, связанной в первую очередь с тем, что делать с выборами, которые там, как мы знаем, и по Раде были пропущены, и самое главное, по президенту. Поэтому, опять-таки, предположим, перемирие объявлено.
Да.
Будет ли снято военное положение на Украине, которое не позволяет с формальной точки зрения, как они там, хотя на самом деле нету такой статьи. То есть уже почти год Зеленский находится у власти под предлогом военного положения. Перемирие объявлено. Вот они военное положение снимут, чтобы через месяц выборы провести
или
нет?
Да нет, не снимут, я думаю.
И как бы эта проблема, она нерешаемая. И самое главное, давайте честно скажем, из-за чего, там, я не знаю, какую долю вот в этом тезисе, ну, то есть, какую долю этот тезис занимает, из-за чего вообще отчасти все продолжается, потому что как только заканчивается война, Зеленский теряет власть со всеми вытекающими. И в этом смысле он, конечно, один из главных бенефициаров продолжающихся боевых действий.
Вы думаете?
Конечно.
Ну, хорошо, а ему просто эвакуацию в Лондон предложат, и все.
А эвакуация в Лондон, он будет таким милым старичком, который гуляет...
Да, правительство в изгнании.
А ему это, ему это неинтересно.
А вы думаете, что у него амбиции?
Конечно.
Серьезно?
100%.
Да?
Ну, знаете, как Маск стала кожей, то есть, мне кажется, в какой-то момент человек, с которыми там первые миры сего здоровались за руку, обнимали и хлопали его по плечу, я думаю, что он в какой-то момент решил, что от Украины действительно весь ход мировой истории зависит. Это тоже некая такая психологическая уже проблема для всех нас.
То есть, когда говорят, что в какой-то степени Украина может, например, сама сопротивляться каким-то идеям перемирия, это не ради красного словца, это действительно, что американцы не все там полностью контролируют.
Ну, наверное, тоже, знаете, вот, что они там все контролируют, у них, безусловно, возможности большие есть, но тут возникает же другой вопрос. Вот у тебя есть худо-бедно некая рабочая схема во главе с Зеленским и его людьми. То есть сейчас эту схему ломать, там уже все понятно, кто кому откатывает, какие банки эти деньги приходят, значит.
Да.
Все, и Зеленский предсказуем, все его люди тоже на крючке. Сейчас обновлять всю эту команду, соответственно, приходит новый человек, на которого надо новое досье вести, на всех людей, его людей надо новое досье вести, со всеми надо заново договариваться и прочее, прочее. Поэтому просто даже с чисто какой-то инвестиционной точки зрения смена управляющих тоже довольно муторное дело с непонятным результатом. Поэтому я просто не думаю, что американцы настолько сильно вовлечены в эту вот всю историю, что для них принципиальная смена Зеленского. То есть понятное дело, что если Трамп и Путин о чем-то договорятся, то на Зеленского есть очень мощный рычаг влияния, просто обрубание американской помощи. Очевидно, что Евросоюз полностью на себя это не сможет взвалить, и они про это уже много раз говорили. Поэтому здесь можно естественным образом это все обрушить. Но опять-таки, с чего мы начинали, насколько Трамп действительно хочет эту войну прекратить? И насколько он может ее прекратить?
Меня смущает, когда Трамп как раз пришел к власти и началась вот эта торговля предложениями со ссылкой на источники в различной прессе западной. У нас сразу многие умы начали говорить, ну, Трампу-то нужен Китай, поэтому Украину-то он отпустит. Или Трампу нужен Иран, поэтому Украину-то он отпустит. Откуда такая линейная логика?
Всегда сложно залезть в голову другого человека, то есть чем они, какими руководствуются соображениями, но я думаю, это вот просто банальное прикидывание телефона Huawei к носу и попытка посчитать игру с нулевой суммой. То есть если он проигрывает здесь, значит, он обязательно должен выиграть там.
Да,
и наоборот,
да, да.
Если он выигрывает там, он должен обязательно где-то проиграть. Потому
и кто-то кому-то что-то разменять должен.
Потому что типа на все направления не хватит никаких ресурсов. Собственно говоря, здесь, я думаю, все очень просто. Логика этих людей очень простая. Трамп уже много раз говорил, что Китай задача номер один. Действительно, Китай, ну, объективно более серьезный противник и более серьезный конкурент для Соединенных Штатов, чем Россия, которая, в принципе, не конкурент Соединенным Штатам. Вообще, я считаю, что, честно вам скажу, немножко отвлекаясь, вот мое личное, как говорится, персональное мнение заключается в том, что является историческим абсурдом и тупиком, в принципе, противостояние в начале СССР и Соединенных Штатов, а потом и России и Соединенных Штатов. Нам делить нечего. То есть я понимаю, что почему Соединенные Штаты напрягаются, то есть мы единственная держава в мире, на данный, по крайней мере, момент, который может их гарантированно уничтожить. Идеологически, особенно сейчас, мы для них не являемся каким-то серьезным конкурентом. То есть мы, по сути дела, о чем говорим, что вот у нас есть своя некая зона безопасности, вот мы не во всем подъезде хотим властвовать, мы хотим только на нашей площадке, чтобы вот соседняя однушка и двушка, чтобы туда бомжи и наркоманы не заходили. То есть мы хотим, чтобы там жили добрые старички, с которыми мы там уже живем много лет.
Но мы граничим с теми государствами, которые американцы могут использовать, ну, либо
да,
для...
Да, это вот соседняя площадка и да, сосед сверху, да, который да. постоянно включает музыку и заливает нас. То есть у нас очень ограниченная, на самом деле, задача. И я повторюсь, мы не претендуем на весь подъезд. И даже на весь дом мы не претендуем. Поэтому это противостояние, оно на самом деле противоестественно. природе наших государств.
А может быть, связано это с тем, что, ну, вот были конкистадоры, которые там, испанцы, португальцы, которые завоевывали Новый Свет, а это теперь конкистадоры только наоборот?
Ну, опять-таки, в принципе, конкистадоры, они же до Северной Америки не дошли все-таки. Ну, да. Вот, и более того, потомки конкистадоров сейчас в Северную Америку все равно пытаются проникнуть. Кстати говоря, Трамп сейчас в Китае-то ладно. Вот эти диванные эксперты с телефоном Huawei, они вот этот момент не просчитывают. То есть у Трампа, на самом деле, кроме Китая, будет еще, по крайней мере, исходя из его предвыборного...
Латинская Америка?
Иммиграционный вопрос. Он же сказал, в первый же день начну массовую депортацию.
Но пока не начал.
Так он еще не в офисе.
Хотя, да, логично.
Вот.
Да.
То есть как вот это все будет, насколько это вызовет... турбулентность вот в том регионе, это, кстати, очень большой вопрос. И насколько, в принципе, у американцев будут возможности действительно там серьезно заниматься другими вещами. Тем более, что это еще экономика, которая... Угу. Ну и так далее. Мы сейчас не будем про Соединенные Штаты говорить.
Но вы говорите, что наш конфликт все-таки нетипичен и нелогичен. Но тогда, может быть, проблема в том, что мы... Как это, человеку всегда нужна какая-то цель. Или человеку нужен... Есть такие люди, которым постоянно нужен какой-то гипотетический конфликт. Просто это, как это, система выживания или система жизни такая. Вот здесь так и получилось. Кто-то кому-то назначил конкурента, и началась вот эта вся битва.
Знаете же, очень хороший термин, я это называю персонифицированное зло.
Да.
То есть вот империя зла. Все понятно. Это очень простой ответ на очень сложные вопросы. То есть всегда же можно кого-то обвинить, что это не ты там, да, не очень умный, не очень богатый или еще чего-то, из-за того, что вот он вот такой.
Конечно, конечно, есть такое. А как говорит, у Зеленского звездная болезнь, это очевидно. Давайте порассуждаем, он сам чего добился? Он имеет право вообще? И хамство в отношении Путина, ответы Орбану, Фица и прочее его поведение. Мне понравилось, вы в одной из своих статей написали, как это, тиктокизация военных, как-то военных конфликтов. Ну, в общем, он себя ведет как типичный просто блогер.
Да. Опять-таки, профдеформацию никто не отменял. И... Человек, который никогда не занимался политикой и пришел в большую политику, он, естественно, туда привнес мало того, что людей из своего бизнеса, которые тоже имеют своеобразные подходы и понимание процесса,
да.
Он туда привнес еще и те методы. То есть ему кажется, что если... То есть главное число лайков, да, главное то, как тебя там примут, сколько у тебя комментариев. То есть на самом деле важна картинка, а не важна суть вопроса. Тем более, мне почему-то кажется, что Зеленский и его люди, они просто не очень компетентны, ну, объективно. И поэтому, как бы, принимать взвешенные решения, тем более, опять-таки, мы должны же еще понимать, Зеленский, в принципе, в стрессовой ситуации, постоянного стресса, как бы там мы к нему ни относились, но объективно, кто бы на его месте ни был, это стресс вот в той ситуации, в которой Украина находилась с 2014 года. И он уже все сроки пересидел, он прекрасно понимает внутри себя, что он нелегитимен, ну, объективно, он же лучше нас с вами знает внутренние законы Украины.
И какое количество людей хотят, да.
И сколько у него врагов внутри страны, вот, значит, и так далее. То есть его реакция в значительной степени – это вот расшатанные нервы, это тоже надо принимать во внимание. И это, кстати, страшно, потому что такие люди, они могут очень такие неразумные решения принимать.
Так, здесь были еще... все, мы не успеваем, сейчас будут новости, потом продолжим. Вопросов нападало много, как раз с них и начнем.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Константин спрашивает, а разве у Зеленского есть враги внутри страны? А то вы думаете, что его все любят?
Петр Алексеевич, я думаю, скажет «да» на этот вопрос.
Как минимум. Как минимум. Так, мы конкурирующая стая, всегда с Америкой будем врагами, говорит Андрон. Так мы вроде и не враги. Но какие-то конкуренты.
Ну почему всегда? Давайте опять-таки исторически неверный тезис. То есть мы... Напрямую с Соединенными Штатами воевали, наверное, один только раз. Это вот во время интервенции. Ну и то там можно, наверное, юридически поспорить, воевали мы или нет. А так Россия всегда помогала Соединенным Штатам и на этапе их борьбы за независимость, и во время гражданской войны. И в Первую мировую войну мы были в одном лагере, и во Вторую мировую войну мы были в одном лагере. Соединенные Штаты фактически нам индустриализацию помогли провести.
Это да, но сейчас просто многие говорят о том, что как-то с нулевых годов, когда была, когда Владимир Путин провозгласил идею единого евразийского пространства торгового от Лиссабона до Владивостока, для американцев это означало, там еще и китайцы, для американцев это означало очень серьезную конкуренцию, огромный рынок, с которым бы они конкурировать не смогли. И в итоге, ну, как это, конспирология есть такая, именно это легло в основу, эти опасения легли в основу разработки плана по вот деструктиву, который сейчас на Украине наблюдается.
А как что, да, объяснить холодную войну, когда не было планов?
А там другое было.
А, там был советский флаг до Лиссабона, да?
Да. А так, как вы расцениваете слова Герасимова о том, что все задачи на 24-й год выполнены?
Это только можно объяснить, что в Генштабе есть какая-то папочка, план, который нам, естественно, не докладывают.
Там галочки ставят.
Я думаю, что, ну, опять-таки, неблагодарное дело декомпозировать и анализировать чужие слова, особенно когда ты не являешься погруженным, да, полностью. Угу. Но если бы я был погружен, я бы, наверное, здесь а, не сидел, и б, не рассуждал.
Поэтому конечно.
Есть определенная тоже свобода действий. А, я думаю, главная задача была не допустить какого-то мощного украинского наступления с какими-то решительными для них целями.
Угу.
И в этом смысле, значит, а, удалось спасти Белоруссию от украинского большого наступления, которое, судя по всему, готовилось на лето.
Лето 2004 года.
Ну, вот этого, да. Беларусь удалось отстоять, а Курск, в принципе, оказался, что удар, он повис, он заглох. И им не удалось зацепиться ни за один крупный город, как они хотели, угу. И тем более выйти на Курскую АЭС. С этой точки зрения получается, что мы достигли задачи в обороне, и при этом все-таки мы не остановились на Донбассе, который для нас является все-таки основным театром военных действий, то есть мы продвигаемся, идем вперед.
Так, Виталий говорит, как мы видим, Трампа сейчас интересует Гренландия и Канада, территория союзников. Канада так вообще задний двор США. А, хотя, если говорить серьезно, то Трампа Украина может особо не интересовать. В лучшем случае он и его миньоны, типа Рамасвами и Маска, будут на нее указывать как символ огромных финансовых потерь США. А, для него актуально закончить войну в Газе на выгодных условиях для Тель-Авива.
Ну, по поводу Гренландии, давайте так, по поводу Гренландии там и прочее, что он там в Твиттере пишет.
С 2016 года он
Трамп тролль, пишет. Да, Трамп известный медийный тролль. И на полном серьезе анализировать каждое его там сообщение, наверное, было бы не совсем правильно.
Да.
Поэтому в Гренландии, тем более американцы так в Гренландии присутствуют со времен Второй мировой войны. Зачем им этот ледяной остров? У них и Аляски достаточно. Короче говоря, с этим разобрались по поводу Украины там и газы. Я думаю, что действительно слушатель прав. То есть все-таки с учетом того, что штат Израиль это очередной штат Соединенных Штатов, угу. И в зависимости этих двух государств, взаимозависимости этих двух государств, они намного сильнее, чем взаимозависимости между Украиной и Соединенными Штатами, и внутриполитически Израиль, конечно, намного весомей, да. Чем Украина. Поэтому для Трампа, тем более, опять-таки, Трамп же еще до всех событий, когда еще президентом был, он же активно продвигал мирный план по Ближнему Востоку, начал активно мирить Израиль со странами исламского мира. То есть для него это проект давний и личный. И в этом смысле, конечно, какое-то умиротворение, хотя бы внешнее, по крайней мере, на его 4 года, угу. На Ближнем Востоке, в секторе Газа и, возможно, в Ливане, для Трампа, конечно, будет одним из основных внешнеполитических целей на первом этапе.
А ему мир нужен на Ближнем Востоке или что?
Я думаю, что, опять же, я думаю, ему нужна комфортная ситуация для Израиля. Вот я бы так это сформулировал. А будет это мир или будет какая-то вялотекущая война, это на самом деле второй вопрос.
А, кстати, давайте еще пару звонков примем, а потом я свой вопрос задам. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Александр, вы не подскажете это сам?
Да.
Грозит ли Ирану участь Сирии?
Грозит ли Ирану участь Сирии?
Пока нет.
Пока нет.
Тут вопрос в том, будет ли, главный вопрос 25-го года, будет ли нанесен удар по Ирану. Я имею в виду по объектам ядерной инфраструктуры, по объектам ракетной инфраструктуры.
Удар кем?
Израилем.
Израилем.
Возможно, вместе с США.
И чтобы проверить, как Израиль будет сосредотачиваться?
Не для проверки, а чтобы, опять же, к разговору, вот предыдущий ваш вопрос по поводу мира. То есть обезоруженный Иран на долгие годы, с точки зрения Израиля и США, это залог мира на Ближнем Востоке.
Ну, судя по тому, каким образом проводит свою политику Израиль, даже обезоруживание, например, ликвидация каких-то объектов Израиль не останавливает, потому что, мне кажется, в представлении Израиля безопасности буферной зоны — это когда все укатано в асфальт.
Ну, до Ирана тяжело, Иран весь в асфальт укатать, тем более у них общей границы нет. Поэтому задержка ядерной программы Ирана — это, наверное, задача минимум для них, а там уже дальше как пойдет.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Да.
Что, на ваш взгляд, Андрей, для нас и военно-политического руководства страны за почти 3 года специальной военной операции стало неожиданностью, как в военно-технической сфере, так и по другим направлениям жизни и деятельности страны?
Спасибо.
Сергей Алексеевич такие вопросы всегда задает острые. Опять-таки, я думаю, что не ожидали такого, не ожидали двух вещей. Первое, такой циничной лжи в глаза, которую мы увидели со стороны именно европейских стран.
Серьезно?
Конечно.
Году опять не ожидали?
Вопрос был про 3 года.
А, вообще про 3 года, да.
То есть не ожидали вот такой неприкрытой наглой лжи и такого циничного, как говорят в народе, китка, который произошел в Стамбуле, когда уже все было согласовано, уже были парафированы бумаги, и в последний момент Борис Джонсон вмешался там или кто-то, и Украина там де-факто свою подпись отозвала. Почему президент до сих пор апеллирует к этим стамбульским соглашениям?
А каким? Да, ну, продолжим.
Вот, это первое. А второй момент, наверное, все-таки было неожиданностью готовность Европы, готовность Запада в широком смысле слова оказывать такую масштабную поддержку Украине. То есть, видимо, думали, что она будет намного меньше, и она не будет такой продолжительной. Мне сложно судить, насколько там это все просчитывалось, но подозреваю, что... Третий момент, наверное, был недооценен, наверное, мобилизационный потенциал Украины, что все-таки так долго и так массово они будут продолжать держаться и как бы не сыпаться. Четвертый момент, я думаю, что... я, получается, тут вроде такое неприятное что-то говорил. Я думаю, все-таки из приятных моментов, возможно, приятной неожиданностью стало такое нейтрально-позитивное все-таки отношение к этой ситуации со стороны Большого Юга, со стороны нейтральных государств. То есть, несмотря на все попытки Запада рассказывать, что мы в изоляции, де-факто этого нет. И я думаю, тоже приятным очень бонусом всей этой истории стало сближение по ряду аспектов, в первую очередь военно-промышленных, военно-технических, с КНДР, с Ираном. И получается, что наши отношения с Китаем, они тоже немножко, мне кажется, вышли на другой уровень в плане близости взглядов и в плане там какой-то зависимости. Что касается каких-то чисто технических моментов, я думаю, что поначалу были, можно сейчас какие-то мелкие вещи уйти, не хочется время эфирное тратить. Все увидели, что в принципе не так страшен черт, как его малюют, то есть вот эти западные вооружения, которые долгие годы нам рассказывали, что они лучше наших аналогов и так далее, они, в общем-то, каких-то сверхъестественных способностей не показали. Наверное, никто был не готов к такому масштабному применению различного рода безэкипажных, беспилотных, радиоуправляемых каких-то средств. Но к этой проблеме ни одна страна не была готова. Поэтому, соответственно, и мы тоже начали отвечать нечто подобным. Поэтому, безусловно, наконец, то, что в арсенал вернулась баллистическая ракета средней дальности. Де-факто.
Орешник.
Либо маленькая МБР, либо баллистическая ракета средней дальности в неядерном исполнении. Это тоже был приятный для нашего руководства такой инновационный момент.
Я помню, кстати, что неделю назад Владимиру Путину кто-то задал на пресс-конференции вопрос, почему Орешник, и он называется именно Орешник. Он сказал, я сам не знаю. Почему он называется? Кто-то видит в этом какую-то вот это вот, как орехи растут, вот это соцветие
определенное. И типа еще что-то. Вот эти вот прутья ореховые, ими хорошо пороть, нерадивых каких-то
шкалеров. Что-то в этом роде. Кстати, про орешник был вопрос от нашего слушателя. Евгения, не останется ли орешник в памяти россиян как единоразовая акция? Ведь после его применения было еще 4 ракетных удара по территории России.
Видите, он же не стаканчик называется, да, а он называется орешник, поэтому не, одноразовым он точно не будет. Угу. Эти ракеты, ну, президент уже даже намекал в нескольких репризах, что они уже не одна такая ракета,
да,
есть.
Выходит.
А вот опять-таки ожидать, что после каждого украинского какого-то укола мы, значит, обязательно будем там чем-то серьезным бить в тот же день или через день, это тоже некое заблуждение, которое практикой 3 лет, она не подтверждается.
Здесь, наверное, от людей, знаете, почему они такие вопросы задают, мне кажется, потому что предполагают, что если у нас такое количество мощного оружия, мы уже могли бы там, значит, в такой вбить вообще в землю всю инфраструктуру там военно-промышленную и отчасти гражданскую на Украине, чтобы ни у кого даже... Ни единой гаубицы не осталось. Ну, вот у людей такое представление.
Ну, это именно что представление. Там тоже не глупые люди, иначе, не да. глупые люди сидят, они также маскируют свои какие-то объекты, они распределяют производство, о чем мы выше говорили, угу. они стараются поставки как-то дробить, чтобы все в одном месте не концентрировалось. Что касается каких-то людей, особо для нас неприятных, они же тоже не на одном месте сидят, они постоянно меняют локации, отследить их, это не самая тривиальная задача.
Дмитрий говорит, похоже на то, что Трамп собрался всерьез контролировать торговые пути для противостояния Китаю. Какие торговые пути контролирует Иран? Но мне кажется, это Ормузский пролив, прежде всего, плюс дорога север-юг, которая строится от нас к Ирану.
Ну, дорога эта, она...
Перспективная.
В общем, не та трасса, которую надо сильно контролировать в глобальном масштабе, это на что-то влияет. Не, Иран это в первую очередь поставки из Персидского залива нефти кораблями. Только и всего, собственно, это все уже проходили во время Иран-Иракской войны, то есть некое приближение, некий такой, может быть, инсайт в хорошем, угу. ну вот не как какое-то сокровенное знание, а как некое погружение в проблему, это вот можно посмотреть, как велась война на море во время Иран-Иракской войны, поэтому нечто подобное возможно будет, если Иран будет серьезно обижен угу. внешними игроками.
Костя спрашивает, как думаете, 25-й год принесет нам большую горячую войну по всему миру или новую холодную лет на 50? Хорошего решения не ожидается.
Хорошего решения, безусловно, нет. Но, наверное, опять-таки, каждая эпоха порождает каких-то своих симулакров.
Есть такое.
И пытаться найти какие-то аналогии, там, холодная эта война будет или сверхгорячая. Угу. Будет что-то свое, и потом уже только историки дадут этому какое-то там название. Как оно будет, не знаю.
А когда люди в разговорах на протяжении уже 3 лет моделируют, а как бы все вот это завершить, и мы говорим, что мы предъявляли американцам предложение по гарантиям безопасности, они всячески это игнорируют, теперь мы, соответственно, это отвоевываем, эту безопасность. С учетом того, что с той стороны, как вы сказали, была наглая ложь, неприкрытая лицемерие и дерзость, вопрос... Все равно кому-то с кем-то придется разговаривать. Если с той стороны такие люди, мы вообще можем рассчитывать на какие-то бумаги? И самое главное, эти бумаги подписывать. Ведь потому что на текущем поколении руководства, например, нашей страны, лежит довольно серьезная ответственность. А конфликт большой? Большой. Потери есть? Безусловно. Проблемы есть? Безусловно. И завершить его надо не просто, что вот по линии ЛБС мы заканчиваем, а чтобы хотя бы на поколение вперед проблема была решена. Возможно ли это?
Ну, я думаю, это как раз то, ради чего СВО начиналось с точки зрения президента, чтобы как минимум на поколение вперед Россия была в более безопасной ситуации, чем она была до 22-го года. Если это все совсем уж так генерализировать, и не вдаваться в какие-то нюансы типа денацификации и демилитаризации. То есть эта история, повторюсь, эта история не про отношения России и Украины, к сожалению. Это история в более широком контексте по поводу, не побоюсь этого избитого с 60-х, 70-х годов термина, безопасности в Европе в целом.
Угу.
По поводу того, насколько это все достижимо с этими людьми, Вообще, наверное, события последних лет показали, что, к сожалению, людей, которые там, по крайней мере, которые верны своему слову, которые придерживаются ими же подписанных бумаг, так. Этих людей там действительно нет. И это проблема, потому что в эпоху хаоса действительно очень сложно с кем-то о чем-то договариваться. Понятийные договоренности, они, видимо, тоже не работают. То есть, да, условно, тебе может повезти, ты попадешь на Трампа, но Трамп уйдет, придет какой-то другой парень, который скажет, а я вообще это все, это не ко мне вопрос, это же он договаривался, вот к нему идите. Более того, те же Соединенные Штаты уже сколько раз показывали, причем при разных президентах, подписывали какой-то документ сами, когда это было им выгодно и нужно в контексте тех событий, а потом сами же из этого документа легко выходили. Опять-таки, если уж, наверное, совсем так упрощать, да. То те события, которые нас привели вот к этому разговору сегодняшнему, они начались, наверное, с выхода США из ПРО.
Ну, это 10-е годы, по-моему.
Это нулевые еще.
Нулевые даже, да, нулевые годы, потому что в 10-м начали мы какие-то предложения все-таки им. Нет, не предложения, а требования по гарантиям нераспространения.
Ну, там много чего было, но в любом случае, а если еще раньше, то это вот, опять же, в контекст укладывается в расширение НАТО на восток. Поэтому у каждой истории есть своя предыстория. Вырывать ее из контекста, что до 24 февраля все было спокойно и хорошо, мы жили весело на Красной площади, а потом все изменилось в одночасье, но так не бывает. То есть у таких серьезных мировых процессов, у них, как правило, даже не многолетние, а порой даже многодесятилетние идут какие-то предпосылки для созревания той или иной ситуации.
А слушатель Василий спрашивает, Андрей, вы тут говорили уже про поколение политиков-тиктокеров, есть большая проблема, если они считают, что даже таких маститых политиков можно легко обманывать и лицемерить им в глаза, что говорить о том, как они будут работать с будущим поколением? Рассчитывают на всех, что память как у рыбки?
Настя, опять-таки, незнаком. Нет, дело в том, что вот есть, давайте так, я тут вроде пессимизм сплошной, все плохо, везде тиктокеры, все завоевали. Все-таки есть одна надежда у нас, такая маленькая, это бюрократия западная. То есть мы с вами тоже много раз говорили.
С ней же Трамп собрался бороться, подождите.
Ну, бороться-то он, может, с ней будет, вопрос, что из этого получится, кто кого, да, перешибет. Да. Те люди, которые там реально много лет... То есть мы, кажется, тоже про это в одном из эфиров говорили. Вот есть там премьер-министра Великобритании, есть министры, которые могут меняться там раз в полгода. Но есть замминистра, которые вот туда, на эту должность сели, лет 30 они там сидят. Они реально проводят политику своего ведомства. И надо всегда, вот, по крайней мере, Великобритания, США смотреть на вторых, там, третьих лиц. Понятно, что в США и Великобритании немножко разная практика, но, собственно говоря, ключевой момент выживаемости вот этих режимов западных, он как раз в очень мощной и пока еще довольно компетентной бюрократии. То есть это люди, которые не светятся особо. Вот для меня в этом смысле очень хорошим представителем американской бюрократии, в хорошем смысле этого слова, это Уильям Бернс, директор ЦРУ.
Да?
Вот вы вспомните, чтобы он хоть раз там какие-то публичные заявления глупые делал, чтобы он там Путина убийцей называл, это же ничего не было. При этом он реально общался с Нарышкиным. Они встречались, они общались. Потому что эти люди, они как никто понимают, то есть у них совершенно другой уровень информированности, и они прекрасно понимают, что на самом деле в мире происходит.
А вы думаете, что популисты их перешибать не могут? Потому что вот популисты в том виде, в который они сейчас трансформировались, там типа того же самого Зеленского, условно, есть генералитет какой-то, а есть, соответственно, люди с чувством собственной значимости, с какими-то ужасными амбициями, которые там и еще которые на психотропных веществах сидят, и все. И им море по колено абсолютно.
Ну, Украина, видите, здесь не совсем не пример показательный. Хорошо. Мы говорим про Запад. Да. На Украине, в принципе, не могло быть качественной бюрократии. В принципе. То есть мы сейчас говорим про многолетний бюрократический аппарат с традициями. На Украине ничего этого не было. Причем этого не было даже в советские времена, потому что все самые лучшие кадры, они всегда в Москву перетягивались. На Западе это есть пока что. В этом смысле, кстати, наверное, вот этот дискурс Германии между популистами, которые говорят, давайте Таурус дадим украинцам, и теми, кто говорит, не надо этого делать, Вот это, наверное, показатель, что там все-таки тоже еще остались какие-то здравомыслящие умы, которые понимают цену тех или иных действий и стараются все-таки в меру своих возможностей на политиков как-то влиять.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Алло. Азбуку Морзе какую-то нам передают. 4 постукивания, я не знаю, что это такое. А помните, когда в Европе ставили против Ирана? Это время, когда у меня в голове были только девчонки. Я тогда понял, что скоро война, говорит Федоров.
Ну, видите, скоро война наступила спустя 20 лет.
Да.
Время идет медленно, когда о девчонках думаешь, да?
36-й, почему мы не освобождаем Курскую область? Там же украинские боевики расстреливают наших людей. Почему вы говорите, что не освобождаем Курскую область? Оттуда вот эта группировка, она выбивается.
Выжимается.
Украинская, да.
Видимо, слушатели предлагают положить очень много наших людей для того, чтобы там какой-то дате красивую освободить Курскую область. Ну, наверное, видимо, такая альтернатива.
Ну, так, что будет с сирийцами в 25-м?
Ну, я думаю, там ничего хорошего не будет.
Власти какой-то.
То есть там, мне кажется, вот эти противоречия и различные силы, которые своими такими прокси, более, ну, там где-то близкими, где-то дальними прокси действуют, это все продолжится. Но в этом смысле, конечно, Сирию жалко. Государство очень, ну, то есть развалилось, и, видимо, в том виде, в котором мы ее привыкли видеть, уже не соберется.
Про Сирию интересно, у меня подруга в Турции живет некоторое время, она там по роду деятельности периодически общается как раз там с сирийцами. И она говорит, удивительно, вот когда все это произошло, и Асад уехал, она говорит, было ощущение, что у них случился какой-то национальный праздник. Она говорит, они разве не понимают, что там гражданская война, там третья часть начнется? Но эти люди, видимо, они там бежали оттуда, потому что режим Асада, им не хотелось. Но в какой-то момент они говорят, что они воспряли дух, мы чуть ли не обратно туда собрались.
Ну вот посмотрим вот на статистику, хотя да. Я турецкой статистике бы сильно тоже не доверял. Они же там сразу стали рассказывать, что сколько народу туда побежало
выстроилась
назад.
Выстроилась очередь, да, чтобы обратно в Алеппо и в Идлиб вернуться.
Ну, я думаю, дураков нету, то есть когда у тебя в Турции есть работа более-менее хорошая, а в Сирии у тебя нет ничего, кроме разбитого дома, в лучшем случае, или разграбленного, то из-за любви к корням, опять же, тут же возникает другая проблема. Ладно, Турция, ведь куча сирийцев в Европе.
Да.
Что с ними делать? Как бы, и они явно на родину не спешат. И не из-за того, что там коварный Асад сидит.
А просто потому, что в Европе лучше?
Да.
Наверное. А слушатель, так, Дмитрий говорит, ничего не сказали про генерала Кириллова, а ведь это одно из самых громких убийств последнего времени. Ну, это теракт.
Ну, теракт, а что про него говорить?
Теракт.
Следствие разберется.
Это правда, поэтому спекулировать, что на этой теме спекулировать. Давайте вас, наверное, еще послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот вы сказали, что договоренности сейчас не действуют. А как же Куба до сих пор? После Хрущева до сих пор никто на нее не напал.
Mm-hmm. Да, на Кубу. Ну, да. Собственно говоря, то есть, что за договоренности, которые держат от нападения на Кубу? Мы же говорим в целом. То есть цена бумаги, цена подписи на бумаге, к сожалению, сейчас невелика. То есть их выполняют, им следует только когда это им выгодно. То есть никто там о каких-то высоких материях не думает. Но поскольку Новый год, надеюсь, что все-таки в новом году и подписи будут иметь цену, и все-таки мирных дней будет намного больше, чем в году уходящем.
Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом мои коллеги придут. В 2 часа к вам приду, а в 3 часа у нас уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Владимировна Ярославская. Много вопросов подготовили, и про многоженцев в том числе тоже поговорим. Дождитесь.